Разворот на восток.
В эфире радио «Спутник», авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия» сегодня Турала Керимова. Меня зовут Андрей Матюхин. Турал, приветствую.
Андрей, добрый день. Приветствую наших слушателей, зрителей.
Как обычно, в течение двух часов будем говорить обо всем, что связано с Ближним, Дальним, Средним Востоком, даже со стороны восходящего солнца. Об этом обязательно поговорим. И напомню нашим слушателям, что вы можете присоединяться к беседе. Номер телефона +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp 8 9 6 8 766 33 11. Не забывайте о нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Ну и, конечно, на телеграм-канале автора программы Турала Керимова тоже заходите. Читайте, смотрите, ну, по традиции, как обычно, с Турции начнем.
Финишная прямая у нас, практически, да. С турецкими выборами. Ровно через неделю совершатся они, значит, 14 мая. И остается у нас, ну, как бы 7 дней, да, календарных, но, по сути дела, 6 дней и даже 5. Кстати, на этой неделе уже завершились все предвыборные мероприятия, митинги,
да?
Собрания, агитация рекламная, да, в СМИ, в средствах массовой информации она еще есть, но за пару дней до непосредственно даты выборов, и она будет прекращена, уже завершилось голосование за рубежом, это очень важно. Практически неделю голосовали турецкие граждане, находящиеся в иностранных государствах, преимущественно, конечно, в Европе, да, по большей части. Европа, арабский мир, в России, кстати, тоже, да, посольство в Москве, генконсульство в Стамбуле, в Новороссийске, там, Казани и так далее. И если мы до этого обсуждали внешнеполитические вопросы, экономические вопросы, вопросы касательно тех или иных предпочтений, вопросы касательно опросов общественного мнения, да, в том, да, числе, да, 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 то сегодня, я думаю, что стоит нам поговорить о том, о чем сейчас говорят все громче и громче, чаще и чаще, даже в самой Турции. Что будет после того, как выборы, или же первый тур, если будет второй тур, тоже очень важно, сейчас об этом скажем, что будет происходить на улицах, условно говоря. Ждать ли попытки переворота, цветной революции, каких-либо массовых столкновений, митингов, протеста и так далее. Об этом говорят и в оппозиционном лагере, об этом говорят и провластные силы. И этот вопрос действительно волнует и нас тоже. Почему? Потому что сигналы поступают с обеих сторон. Оппозиция говорит о том, что якобы Министерство внутренних дел и лично министр внутренних дел Сулейман Сойлу дал указание своим подчиненным создать некую рабочую группу, рабочее подразделение, которое будет заниматься наблюдением за выборами. Даже приводятся какие-то цифры, якобы если в населенных пунктах там до 20 тысяч человек будет 2 или 3 наблюдателя от МВД, от 20 до 50, около 5, в населенных пунктах до 100 тысяч, еще больше, ну, то есть там пропорционально, грубо говоря, да, и так далее.
То есть есть опасения возможного...
Оппозиция, да, оппозиция уже сейчас начинает говорить о том, что якобы власти могут теми или иными административными средствами, если же, да, если не совсем прям каким-то образом совершать открытые вбросы и вмешательства, то могут воздействовать как минимум на происходящее, на то, как будут подсчитаны голоса, что будет происходить на избирательных участках, и тем самым будет осуществлена какая-либо подтасовка, ну, в пользу кандидата от власти, да, нынешнего президента, или же, если про парламентские выборы говорить, которые тоже в тот же день проходят, в пользу провластной коалиции. Власти, в свою очередь, говорят о том, что тот же, кстати, министр, да, внутренних дел Сулейман Сойлу, о том, что зарубежные силы руками оппозиции, в том числе, готовятся к тому, чтобы свергнуть власть в стране. При этом формулировки очень интересные, Андрей, извини. Очень интересные. Он не говорит открыто, будет ли там, я не знаю, попытка военного переворота или же попытка захвата административных зданий со стороны там сторонников оппозиции. Просто говорит о том, что это будет попытка реванша и завершить то, что не удалось американцам и Западу осуществить в июле 2016 года. Да, тогда раз была попытка военного переворота, да, по версии турецких властей. И это показатель того, что и те, и другие не исключают осложнения внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в стране сразу после выборов. Особенно если учитывать тот факт, что сейчас социологические опросы, опросы общественного мнения, вокс-попы, говорят о том, что ну, если до этого провластные, скажем так, организации говорили о отрыве президента действующего и правящей коалиции в этих опросах, а оппозиция наоборот, да, что оппозиционные кандидаты и оппозиционная коалиция тоже с большим перевесом побеждает, да, то теперь и те, и другие, естественно, в пользу, в общем-то, своих предпочтений, но говорят о минимальном отрыве. Процент, полпроцента, 1.5%, не больше. В первую очередь, конечно же, о президентских выборах. И вот когда речь идет о таких цифрах на уровне статистической погрешности, действительно, уровень опасений тоже возрастает. Почему? Потому что те или иные в случае своего поражения могут заявить о том, что, в общем-то, или же выборы были проведены нечестно, или же потребовать пересчета голосов, перевыборов, каких-либо других мер. Это может привести к столкновениям, спонтанным столкновениям. Турецкое общество очень политизировано, и то он даже не, да, не обязательно, чтобы какой-либо политический лидер, там, я не знаю, лидер общественного мнения, что-либо заявил, к чему-либо призвал, люди сами могут выйти на улицы и начать выражать свой протест теми или иными способами. И их оппоненты тоже, естественно, в ответ могут предпринимать аналогичные меры.
Вот у меня как раз и был вопрос. Вот лидер оппозиции и соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, он призывал сторонников в случае его победы не выходить на улицу 14 мая, чтобы избежать провокаций. Это получается, что он заранее с себя, может быть, снимает какую-то ответственность? Или что? Или вот он призвал, но это же не значит то, о чем вы только что сказали, что люди не выйдут сами без его призыва.
Совершенно верно. То есть здесь можно к чему угодно призвать, да? Но подобного рода попытка, она может как угодно расцениваться. Мы же не можем точно сказать, почему Кылычдароглу призвал именно к этому. Но что это может быть попытка действительно в случае чего снять себя ответственность? Ведь он же призвал в случае своей победы выходить. А в случае поражения, я не знаю, слышал ты, Андрей, да, такие призывы. Я, если честно, не слышал, не знаю. Я уверен, что, конечно, если что, будут призывы выражать там цивилизованными методами протест, оспаривать это все в, значит, судебных инстанциях будут попытки блокирования работы законодательного органа, да, главного парламента и прочее, может быть. Но люди действительно могут посчитать, что так или иначе, в том или ином случае, выборы были проведены нечестно, или же были какие-то подтасовки, или же неправильно подсчитаны, или же где-то были нарушения значимые, которые аннулируют результаты. И здесь могут быть самые разные варианты. Особенно с учетом того, что на последних всеобщих выборах муниципальных все главные, да, 5 крупнейших городов турецких, 5 из 6, попали под власть оппозиции. И мэры 2 крупнейших, Стамбула и Анкары, они сейчас в качестве вице-президентов указаны в оппозиционном списке. Поэтому так или иначе ситуация может разворачиваться как в одну сторону, так и в другую.
Напомню, что также можно присоединиться к нашей беседе. Номер телефона +7 495 95 95 91 2, WhatsApp 8 968 766 3311. И еще у нас приложение работает, наше приложение «Радио Спутник», которое вы можете установить на свои смартфоны. Там есть кнопка «Задать вопрос». И вот нам задают вопрос, только вот без подписи. Пожалуйста, вы подписывайте свои вопросы, чтобы я озвучивал, от кого они приходят. В случае победы оппозиции в Турции, продолжатся ли российско-турецкие проекты? Можно ли на это рассчитывать?
если говорить о крупных энергетических проектах, продолжится. АЭС АКУЮ никто теперь уже сносить не будет, останавливать строительство тоже не будет, потому что большие, во-первых, средства были вложены, с одной стороны. С другой стороны, проект действительно представляет стратегическую важность для, для турецкой экономики, энергетического сектора. Газовый хаб тоже сулит немалые выгоды для турецкого бюджета, как минимум. Плюс это хороший инструмент в отношениях с теми же европейцами. Да и, в принципе, поправить, значит, свое положение с точки зрения энергетической безопасности тоже. Да? А что касается участия Турции в попытках, да, нашей страны наладить параллельный импорт. Вот здесь я, исходя, да, из многих факторов, в том числе заявлений руководителей оппозиционного блока и Кылычдароглу, делаю вывод, что Турция более принимать какие-либо участия, да, какое-либо участие в содействии нашим, значит, экономическим организациям, компаниям и так далее в торговле с внешним миром принимать не будет или будет минимально принимать в этом участие. Почему? Потому что косвенно, да, об этом говорят заявления о НАТО и о ЕС, которые они делают. Об отношениях Турции с НАТО и о планах Турции возобновить переговоры по вступлению в ЕС. Естественно, и та, и другая организация сразу же первым делом поставят перед Турцией вопрос о присоединении к санкциям. И вот здесь говорить о том, что будет такая же принципиальная позиция нейтралитета, я подчеркиваю, не пророссийская позиция, а протурецкая, нейтральная в данном случае позиция стран Турции, я ее не ожидаю. Что касается вопросов сотрудничества в сфере оборонки, да? Опять же, по косвенным, делаю косвенные выводы по заявлениям на другие темы. Например, Кемаль Кылычдароглу заявил о том, что сделает все для того, чтобы вернуть Турцию в программу F-35 и получить те самолеты, которые ранее планировалось закупить, 100 единиц F-35. У американцев есть четкое условие, от которого они точно отказываться не будут. Это невозможно по многим причинам. В первую очередь, по причинам внутриполитического характера в Соединенных Штатах. Противостояние между Конгрессом, там разными, опять же, да, республиканцами, демократами. У них там тоже своя предвыборная гонка, хотя выборы еще через полтора года и прочее. И условие у них было какое? Отказ от С-400. Вот я думаю, что не случайно сегодня Чавушоглу заявил о том, что об этом косвенно говорили, да, из, да, источников, да. Но официально не заявляли о том, что американцы предлагали, а мы знаем, что значит предложение американцев их союзникам, по сути дела вынуждение или принуждение, передать С-400 турецкие Украине. Насколько будет принципиальная позиция, нынешняя позиция, если она придет к власти по итогам выборов, да. Опять же, я сомневаюсь, что она будет такой принципиальной в этом вопросе. И опять же, если он планирует, да, Кылычдароглу планирует вернуть Турцию в F-35, то тут совершенно точно, что им придется что-то делать с этими С-400. Вернуть России их не получится, Россия не собирается их, да, получать обратно и возвращать там за них какие-либо средства. Сделка, в общем-то, совершена, закрыта. Что делать? Списывать их, там, я не знаю, отправлять на металлолом. Они ни много ни мало стоили $2 миллиарда турецкому бюджету, да. Пользоваться ими не по назначению, а как? Передавать ли Украине? Не уберусь. Я не могу сказать, что вот придет Кылычдароглу, да, если победит, и сразу же там передаст С-400 Украине. Почему не берусь? Опять же, исходя из его же собственных заявлений, что он не собирается становиться инструментом чьей-либо политики в вопросе украинского кризиса и будет и далее пытаться проводить независимую нейтральную позицию по этому вопросу. Но опять же, да, независимая нейтральная позиция, да, политика по этому вопросу. Что это подразумевает в ключе того, что он уже несколько раз обещал напомнить России о том, что Турция является членом НАТО? Ну, очень много каких-то, не то что противоречивые заявления, но недосказанность, да, которая не позволяет нам в полной мере обрисовать ту картину, даже исходя из предвыборных, там, я не знаю, заявлений или же программы оппозиции. Например, в предвыборной программе оппозиции про Америку вообще ничего не говорится. Ну, то есть, ну, что там, как оно там будет происходить? Как будет, например, решаться вопрос с гюленовцами, да, которых турки считают террористической организацией? Некоторые, значит, подведомственные им организации России задолго до Турции объявила экстремистскими. Тоже напомню нашим слушателям и зрителям. Как будет решаться вопрос с леворадикальными курдскими движениями, организациями? Там, в Сирии той же ЕПГ, да, так называемая, YPG и прочие, которые полностью контролируются, вооружаются, оберегаются со стороны американцев, опять же. Да? По сирийскому треку многие коллеги тоже говорят, вот придет Кылычдаroğlu, для них ничего не поменяется. Кылычдaroğlu еще с 15 года говорил, что Турция не должна вообще вмешиваться в дела Сирии, должна наладить отношения с Асадом, обеспечить возврат сирийских беженцев на родину. Ну, хорошо, но все попытки нормализации отношений, например, на этой неделе была большая встреча глав МИД, да, стран региона, арабских стран в Иордании, преимущественно это монархия Персидского залива, сама Иордания была, глава МИД Сирии присутствовал. Туда же прилетел представитель Госдепа и его открыто им заявил о том, что любые попытки нормализации отношений с Сирией будут встречены американцами в рамках той политики, которую США проводят по отношению к Сирии и к тем странам, которые с Сирией сотрудничают. Пойдет ли, да, турецкое руководство, если победит оппозиция, на ту нормализацию, которую они, кстати, ну, нужно отдать им должное, это правда. То есть даже все те самые темные, наверное, да, для турецко-сирийских отношений времена, они, и Кылычдaroğlu, и Народная республиканская партия постоянно все время говорили о том, что эта политика неверна. Делать этого не нужно, надо договориться с Дамаском. Но, будучи в оппозиции, говорить это все просто. Декларировать, имея обязательств к исполнению, да, того, к чему ты призываешь, тоже просто. Но вот придешь ты к власти, и под тем давлением, да, американцев, сможешь ли ты далее продолжать нормализацию с Сирией? Ведь, с одной стороны, ты же говоришь, мы развернем Турцию обратно к демократии, мы хотим вступить в ЕС, а ЕС тоже ввело, как бы, да, санкции против Сирии, не налаживает отношения с Сирией. Опять же, мы хотим поправить отношения наши, там, с США. Ну, напрямую они об этом не говорят, но это сквозит прям вот полностью. Да. Весь предвыборный манифест этим пропитан насквозь. Как Анкара будет противостоять давлению Вашингтона в этих вопросах, например? Тоже, тоже не ясно. Далее идеологический вопрос. Вот у нас на той неделе я обещал на него ответить в телеграм-канале и начал размышлять на этот счет. И понял, что, ну, очень много. Можно написать целую работу, наверное, на этот счет. Александр Васильевич задавал его. Какая разница в политических портретах между Эрдоганом, основным конкурентом, кто из них за что стоит и пытается предложить турецкому обществу? И если был бы жив Мустафа Кемаль Ататюрк, кого бы из нынешних кандидатов он бы поддержал? Я думаю, нужно, да, отвечая на последний вопрос, можно ответить на все предыдущие. Очень-очень правильный вопрос, и я об этом всю неделю думал и понял, что ни один из кандидатов, и, как ни странно, даже Народная республиканская партия, которая Ататюрком и была основана, да, и кемалистами их называют, это, конечно, становится поводом шуток, потому что сейчас же Кемаль Кылычдaroğlu возглавляет эту партию, и как бы кемалисты — это те, кто... Какой кемалисты? Да, какие кемалисты? Какой кемаль? Кемаль Ататюрк или же Кемаль Кылычдaroğlu? А тот кемалист и этот кемалист — совершенно разные кемалисты теперь уже. Тот кемалист, что был век назад, это вот кемалист, который выпал, да, нам, как современник. Это совершенно разные две партии. Это совершенно разных два направления. Даже если посмотреть на коалицию, в которую, да, вот этот вот стол шести, шестисторонняя коалиция, ведь там же все остальные, кроме, значит, хорошей партии, все остальные движения, они никоим образом вообще не ассоциируются никак. Ну, с очень большой натяжкой, с очень большими, значит, оговорками. Их можно каким-то образом, значит, заподозрить в так или иначе продолжение и симпатия к политике Мустафы Кемаля, Ататюрка, которая была век назад. С другой стороны, мы понимаем, что, конечно же, и идеологическая база правящей партии, она тоже совершенно точно никоим образом с этим не вяжется. Но при этом есть очень много вопросов государственной политики и сфер, которые непосредственно касаются, там, я не знаю, госбезопасности, да, и являются такими красными линиями, за которые переступать нельзя, которые реализуются нынешними властями. Ну, там, я не знаю, это уже та же независимая оборонная, оборонительная политика. Ведь Мустафа Кемаль Ататюрк, он же тоже создавал ВПК турецкий, который после вступления Турции в НАТО быстро, совершенно, как бы безжалостно был уничтожен практически весь американцами. Он же тоже имел прекрасные отношения с Россией. И мы все знаем вклад только-только появившегося, значит, Советского Союза, Советской России в войну за независимость Турции и за сохранение Турции ни много ни мало на политической карте мира вообще в принципе, да, и турецкой государственности в ее современном виде, так или иначе. Опять же, значит, все то, что касается вопросов экономики, все то, что касается внешних связей. Ведь очень сложно обвинить Эрдогана, нынешнего Эрдогана, я делаю специально эту оговорку. Эрдоган еще там, не знаю, 7-8 лет назад, это был совершенный такой антипод политики Мустафы Кемаля Ататюрка, да, в его понимании. Но сейчас это возврат к истокам, по сути дела, турецкой внешней, республиканской внешней политики. Это попытка наладить отношения со всеми абсолютно антагонистами, со всеми противниками, со всеми потенциальными партнерами. И это попытка снова сделать Турцию центром силы. Ведь, значит, 20 лет назад, когда Эрдоган только пришел к власти, ведь все же помнят, я прекрасно помню эти заявления, я их смотрел в прямом эфире практически, о том, что он называл себя смотрящим, чуть ли не смотрящим, ответственным за политику Большого Ближнего Востока американского в этом регионе. Он говорил о том, что Турция совершенно точно будет защищать американские интересы в регионе и поддерживает действия США. А сейчас... Что мы видим? Турция пытается стать независимым центром силы. Ни много, ни мало глобального масштаба, условно говоря. И это как раз вот то, что и хотел бы, например, Мустафа Кемаль Ататюрк. Да? Ну, я думаю, что если бы Мустафа Кемаль Ататюрк сейчас был бы жив, он относился бы к той категории, которая была бы неопределившимся электоратом.
У нас полторы минуты буквально остается до завершения этой части эфира. Турал, вот хотел у вас уточнить, а насколько важно, что вот назначены на один день, на воскресенье, ну, такие митинги, да, Кылычдароглу и Эрдогана, но Кылычдароглу в последний момент решил провести его в субботу. Насколько это повлияет, может быть, на кампанию?
Я думаю, что очень сложно уже теперь, за последние там, считанные дни, да, 6 дней, по сути дела, 5, повлиять с помощью митингов и каких-либо там массовых собраний на результат этих выборов. Здесь нужна или практическая реализация обещаний, это что касается властей, или же конкретизация той программы, которую выдвигает оппозиция, с четкими ответами на четкие запросы со стороны избирателя. И желательно с дедлайнами. То есть говорить о том, что мы за все хорошее и против всего плохого в перспективе и всегда, это не работает. Здесь нужно четко отвечать на те вопросы, которые стоят перед тобой турецкий избиратель. Кстати, вот Эрдоган пытается давать на них какие-то дедлайны и по восстановлению, там, я не знаю, региона пострадавшего, и по инфляции, и по другим вопросам. А со стороны оппозиции такого понимания нет.
Очень интересно. Наблюдаем за турецкими выборами. Вернемся в студию через пару минут.